Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами воскресный вебинар долгожданный. Как всегда, в студии Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур и самый главный доктор Михалатьман, отвечающий.
Да, самый главный доктор.
За все отвечающий.
А потом уже Михаил.
Да, ну сегодня у нас тема, которую вы заказали, интересная. Очень влияние каббалистов на историю мира. Они явно влияют, сейчас узнаем как. И, как всегда, у нас много подключений. И самое важное, впервые трансляция прямая в Фейсбуке. Правильно? Вот 30 городов у нас, 20 языков. Задавайте вопросы, как всегда, вы будете первыми, если зададите их вот в прямом эфире. Итак, тема первая, тема главная – влияние каббалистов на историю мира. И вопрос такой первый, ну так, для разгонки. Вот спрашивает Ицхак Исай Бесандилов. Есть ли вообще кто-то, кто управляет миром? Как можно это узнать? Есть ли этому какое-то доказательство?
Миром управляет единая сила мира, называемая Творец или природа. И только он или она, как хотите говорить, управляет миром. Это раз. И второе, то, что никто иной не имеет никакой возможности управлять. Единственное, что человек, причем любой, в мере своего подобия этой силе, он вносит свою лепту в то, чтобы наш мир стал лучше. Потому как он является в этом случае как бы проводником этой высшей силы в нашем мире.
То есть это вы так бы отвечаете на вопрос, а вот как вот мне узнать, так ли это или не так? Вот так вот поверить вам и все, да? Вот как он спрашивает, и как это, есть ли этому доказательство?
Доказательство может быть только, когда человек сам достигнет такого уровня, когда он начнет ощущать, что он своими положительными влияниями на наш мир действительно влияет на него.
Вот тут Лена Шпигель тут же задает вопрос, могу ли я управлять миром? Если да, то как? Могу ли я управлять миром? Вы только что это упомянули.
Для этого и предназначена наука Каббала. Если вы будете изучать, если вы будете изучать, каким образом вы можете влиять на мир, она это и говорит об этом откровенно, совершенно во всех своих источниках, то вы сможете это делать. Притом это может делать каждый, любой человек в той мере, в которой он осваивает эту науку.
Ну и теперь мы только начали.
Причем хочу еще только сказать одно. Вы можете только положительно влиять на мир, отрицательно вы на него и так влияете. Да. Все мы, не вмешиваясь в управление миром, влияем на него отрицательно. Если мы можем вмешиваться, то только положительно.
Ну вот теперь сама просто тема, может быть, несколько слов. Влияние каббалистов на историю мира.
Влияние каббалистов на историю мира. Вы понимаете, это, конечно, тема огромная. Как не подступиться, я не знаю. Конечно, каббалисты влияют на историю мира, поскольку каббалисты – это люди, простые люди, как вы, вот в данный момент слушающие или видящие нас. И каббалисты, они – это обычные люди, которые изучили, каким образом можно влиять на мир. С собой, своим поведением, своим включением в этот мир. И поэтому...
Вот можно я задам вот такой наводящий вопрос? Вот можно ли сказать, что как бы мы все время вот часто рассказывать об Аврааме, что Авраам как бы изменил историю мира, что история мира должна была пойти по пути что история мира должна была пойти по пути Немрода, царя Вавилона, то есть по пути такому эгоистическому, а Авраам ее изменил, историю мира. Можно ли это сказать или нет? Как вы это считаете?
Авраам изменил историю мира.
Что он изменил, можно сказать?
Да, потому что он начал подговаривать, можно так сказать, древних вавилонян не идти по поводу своего растущего эгоизма, который тогда расцвел так в древнем Вавилоне. И этот эгоизм не давал им просто никак развиваться. Он их убивал, привел древний Вавилон к огромному кризису, то, что мы называем сейчас древневавилонским столпотворением. Угу. Что значит столпотворение? Между Тигром и Евфратом жило там около 3 миллионов человек. Небольшое население, в принципе, ну для древнего мира это было много. Практически вся тамошняя цивилизация. И люди жили мирно, спокойно, хорошо, у них было всего вдосталь. Они сеяли там злаки, у них был хлеб, пшеница, рожь, гречка, всякие крупы такие были. Они разводили овец, и они ловили в изобилии рыбу.
Да.
Они сушили рыбу. Кроме этого, они сажали лук и чеснок. Это очень важные продукты питания.
Даже известно вот так вот досконально.
Да, конечно. Это же все на фресках, и все это написано, там дарственные всякие есть. Я тебе подарил там килограмм чеснока там, и так далее. Нет, это люди жили с обычной простой своей жизнью. Все было хорошо. Но далее вдруг они начали эгоистически относиться друг к другу. Вдруг они увидели, что, ну, просто это появилась конкуренция.
Заплати мне за чеснок, который я тебе дал, да?
Да, вот я ему столько-то, он столько-то. Вдруг они начали взвешивать друг друга по таким вот эгоистическим меркам. Не то, что ты мне как брат, знакомый, сосед и так далее. Нет, совсем появились другие критерии отношений друг с другом. Вот это и есть кризис. Они вошли в этот кризис, дикий, жуткий кризис. И не смогли из этого выйти никак. Начали строить Вавилонскую башню, символ своего эгоизма, что мы желаем достичь неба. У них была такая вера, что если мы достигнем неба, то...
Творец будет на нас работать.
То да, то мы его покорим. Он будет нашим работником, да, он будет работать на нас. Я тебе скажу, эта вера в то, что небо имеет свою твердь, она держалась в течение тысячелетий. Она где-то ушла от человечества, где-то в Средневековье потихонечку начала рассасываться. С появлением только лишь вот в 17-18 веке науки настоящей. А до этого так считалось. Я помню, читал в русских рукописях о том, что люди, которые живут у горизонта, то они засовывают за горизонт свои хлеба, чтобы там они портились, сушились. То есть было вот такое представление, понимаешь? Ну, поэтому, конечно, с древнего Вавилона у нас идет вся наша цивилизация, и Авраам сделал действительно большую революцию. То есть это единственная, можно сказать, революция в мире. Все революции остальные – это только с броневичка, понимаешь ли. А он сделал настоящую революцию. Он дал человечеству ключ к влиянию на наш мир, на свою судьбу. И через наш мир влияние на остальные миры. То есть вообще он совершил невероятное. Он, ну, в принципе, до него были каббалисты, он был 20-м, так сказать, по очереди каббалистом.
После вот, Адама.
После Адама, да, в 20-м поколении после Адама. Но именно его поколение, оно и смогло привнести в наш мир методику влияния на наш мир, которая именно в состоянии кризиса так необходима миру, и мир может ею воспользоваться.
Вот интересно, 10-й был Ноах, и он все-таки не революционер, а революционер именно Авраам, 20-й после Адама.
Ноах, да? Он сделал свою революцию. Он, можно сказать, спас человечество.
Угу. А.
Да, только сам. Для этого ему не понадобилась компания, как Аврааму.
А, точно, да.
Вот. Он сделал свое, он загрузил своих близких. Почему они были близкими? Они не были на самом деле близкими между собой людьми. Это была как хамула, такая огромная семья вроде. А что тогда не было семьей? Тогда все жили таким образом. Вот. Поэтому он их загрузил, что называется, вместе в одно в одну компанию и поднял эту компанию выше земного эгоизма. Это и называется спасти их в
ковчеге.
Ковчеге, да, от потопа. От потопа эгоизма. А ковчег – это свойство бины, как мы знаем. То же самое сделал Авраам, но Авраам уже был в другом состоянии, другая цивилизация. Прошло еще 10 поколений. И Авраам, он начал работать по-другому. Он раскрыл эту систему, что можно действовать по-другому. Не благодаря родственным связям и все-таки эгоистическим, которые проявились во времена Ноаха. А Ноах или Ной, как это вообще?
Ной в Библии, Ноах в Торе.
Да, ну, чтобы знали люди. Да. А потом во времена Авраама уже эгоизм разъел все человечество тамошнее. Хотя оно было все равно наивным, маленьким, еще люди понимали, что они являются какими-то все-таки родственниками, относящимися к одному, в принципе, народу. Хотя там было очень много разных семей, таких огромных, знаешь, как это в древнем мире. Но Авраам сумел их убедить в том, что именно сближение снова как бы в одну единую семью, вопреки эгоизму, который между ними царствует, властвует, это и является спасением. Они были еще недалеки от такого состояния, чтобы понять. Потому что, в общем-то, недавно так все и было. И вдруг между ними вспыхнул этот эгоизм. Поэтому они ему относительно так с легкостью поверили. Собрались вместе, поняли, что в этом заключается спасение от того, от тех проблем, которые они сами себе создают. Потому что было явно, что вот мы жили нормально, а вдруг мы стали ненавидеть друг друга, а как снова прийти к нормальной жизни? Вот он им это и предлагает. Давайте соберемся вместе, начнем между собой разборки такие, в десятках там, неважно в каком состоянии, у костра, вокруг обеденного стола и так далее. И начнем выявлять между собой правильные отношения.
Тут много вопросов. Ну, я обобщу. Александр из Магнитогорска, Юля, Сержа из Одессы спрашивают... Авраам как бы изменил историю, но как мы видим, не к лучшему изменил. Мы видим, что все равно, то есть, хотя он сделал революцию, все равно мы видим, к чему мы пришли. Да и после него войн не меньше стало. Так о какой революции вы говорите?
Да, Авраам изменил историю, поскольку он дал нашему миру методику влияния на наш мир. Вы понимаете, это много значит. Методика влияния на наш мир – это… То есть я знаю теперь, как с этим бороться, со всем эгоизмом, который портит, который уже просто уродует нас, наши отношения друг с другом, портит нас во всем. Мы даже не представляем себе, что могло бы быть, если бы наш эгоизм был бы не таким огромным, ужасным, страшным. Если бы мы относились друг к другу… Ну, нельзя сказать по-братски, потому что сегодня братья друг друга ненавидят. И конкуренция между всеми и вся. Я даже не могу привести примера в нашем мире правильного отношения, взаимоотношения между людьми. Но, в общем, конечно, надо сказать, что то, что сделал Авраам, без этого наш мир просто бы, ну, мы бы ели друг друга на сегодняшний день. Если бы не было все-таки вот этой методики, если бы людям не передали бы зачатки религий, ведь откуда все религии появились?
Но не кровожад,
через 1500 лет, нет, минуточку, через 1500 лет после Авраама возник иудаизм. Немедленно после него стали его римляне, затем и греки через Константинополь, через Рим начали его адаптировать под себя. И появилось христианство. Затем в 6 веке нашей эры появился ислам. Это все религии, которые вышли из учения Авраама. Правда, не полного, не ясного, не истинного, а уже из иудаизма. То есть до, допустим, второго века нашей эры или нулевого века нашей эры, допустим, существовала Каббала, методика, чистая методика Авраама, методика Моше в чистом виде. Потом, когда упали с эгоизма, то есть с любви, с возлюби ближнего как себя, в ненависть, то появился иудаизм, обычный наш бытовой иудаизм, который, в принципе, зиждется на эгоизме, на том, что человек заботится о себе, о том, чтобы ему было хорошо в этом мире и было хорошо в будущем мире. Затем из от иудаизма отпочковался видоизменениями всякими христианство, следующая религия, а потом ислам.
Вы считаете, что они положительно повлияли на мир?
Если бы эти религии не появились, то мир бы просто был бы диким. Люди бы ели друг друга, как дикие животные.
Да, но как эти религии распространялись? И как мы видим сегодня, они распространяются? По-моему, все войны только из-за этих...
Неважно, это войны, но все-таки войны культурного так называемого человечества. Когда ты раскапываешь всевозможные раскопки, производишь в земле, то ты видишь, что тут жили люди. Ну, эти люди убивали друг друга, но они немножко, может быть, и кушали друг друга. Но ты называешь этот слой культурным. Культурный. Почему? Ну, так он называется?
Да, действительно.
Почему? Так что и мне позволено сказать, что все религии – это культурные революции человечества. Если бы не было бы религий, то люди были бы намного более варварскими. Надо признать. Потому что в каждой религии существует свой какой-то свод законов, правил, этических, и без этого невозможно было бы развитие человечества. Религии дали миру практически все, что есть в нем сегодня. Наука произошла из алхимии, алхимия из древних монастырей, живопись благодаря религии, религии развилась, музыка и так далее. То есть современный мир обязан религиям. Религии обязаны в своей основе иудаизму. Иудаизм в своей основе обязан каббале.
А как вот каббалисты влияли, которых были единицы в каждом поколении?
О, это уже другое дело. То есть каббала, как мы сейчас только что сказали, влияла через три мировые религии на мир культурно. В том, чтобы как-то ограничить людей в их варварском эгоизме, от его безудержного использования. Это то, что сделали религии. Но кроме этого, надо сказать, что каббала подспудно, во-первых, в течение 1500 лет от Авраама и до крушения второго храма, каббала, она властвовала в народе Израиля и давала ему свое душевное, духовное, высшее развитие. И поэтому народ развивался в этом. Он заложил основу свою, которая по сегодняшний день все равно отражается в его характере. Это стремление к наукам, стремление к образованию, стремление к воспитанию детей, стремление к тому, чтобы обустроить свою жизнь как можно более правильно, комфортно и так далее. Вот эти все стремления, особенно к образованию и воспитанию, дала еврейскому народу каббала, потому что она обязывает к этому. А затем это перешло и в религии. И все-таки благодаря религиям люди, наверное, стали более образованными. Потому что во времена каббалы с минус 1500 лет до нашей эры и до нулевого года нашей эры, когда существовал народ Израиля, то поголовно все были в те времена, поголовно все были грамотными. Все умели читать и писать. Все знали первоисточники. Вот. Тора, святые учения, все это Мишна, Талмуд, все это запоминалось на память, все это передавалось, все это изучалось. И всеми, не то что мудрецами, всеми. Понимаешь? Это объединяло народ. Он должен был являться в Иерусалим 3 раза в год и так далее, праздновать там праздники, субботы и так далее. То есть это огромная система объединения на нашем земном уровне. И это все работало. То же самое это перешло отчасти в другие религии. И там тоже есть или воскресенье, или пятница. И со своими законами. Но это все объединение, это все интеграция. Люди обучались в монастырях. Монастыри – это первые университеты. Ты понимаешь? Или диваны эти в арабских странах, в странах ислама, где развивались ремесла и науки, дискуссии и прочее. Нельзя это отрицать. А евреи, когда шли в изгнании в своем через Испанию по всей Европе, от Западной Европы до Восточной, они во всех этих странах в принципе оставляли зачатки науки и культуры. Это можешь почитать мировую историю, никто не отрицает. Так что нельзя сказать, что религии, каббала, иудаизм, христианство и ислам не дали миру ничего. Наоборот, они дали миру всю основу сегодняшнего мира.
Вот такой вопрос Андрей Юрьевич из Бреста спрашивает. Опыт жизни примитивных племен, сохранившихся до сегодняшних дней, показывает, что они живут значительно более мирно и в большом взаимном альтруизме, чем любые представители религий. Почему же религия считается благом? Так бы и жили бы себе мирно, пасли бы своих коз и ели бы плоды земли.
Да, конечно, было бы хорошо, если бы мы оставались на животном уровне. Никто не говорит, что нет. То есть каждый бы жил бы в своей пещере там, или в своем дупле там, на дереве, в хижину бы строил бы себе где-то, выходили бы на каких-то там лодочках,
каяках,
да, на рыбалку, ходили бы там на мамонтов, и все было бы нормально. Но прогресс идет, он не зависит от нас. Мы не говорим о том, что мы делаем прогресс. Мы развиваемся благодаря развивающемуся в нас эгоизму, злой природе нашей. Но дополнение, которое дает нам, дали нам религии, эти дополнения, они в какой-то мере укротили эгоизм, привели его в какую-то форму. И надо признать в этом заслугу, заслугу религии. Насколько они противопоставляют, потому что они эгоистические, они приросли из эгоизма человека. Но все равно каждая религия в своем каком-то виде, в своем народе, в каком-то секторе, она давала положительные плоды. Ведь все, мы просто не будем сейчас говорить об этом, но все произошло именно из религиозного развития. Медицина, культура, танцы, ну все, что хотите.
Вот поскольку у нас все-таки основной состав, не основной, а...
Даже наука, я тебе скажу, ведь от чего? Именно для того, чтобы доказать какие-то религиозные догмы, основоположения, из этого начала развиваться наука. А потом, конечно, появились какие-то противоречия якобы между ней и религиями, и возникли уже... трения по сей день, которые продолжаются, потому что просто религия закостенела. Но, в принципе, надо отдать должное, что это источник всего сегодняшнего развития человечества.
Вот поскольку у нас большая часть вообще зрителей наших женщин, на самом деле, вот Екатерина из Одессы, нельзя не задать вопрос, какова роль женщины, женской части в критических точках развития истории человечества? Мы все больше о мужчинах говорим.
Ну, я бы сказал, что в критических таких точках развития человечества еще с самых древних времен и по сегодняшний день женщина является именно самой-самой критической точкой.
Критической, поворотной точкой.
Да. Я скажу, объясню почему. Ну, не пойдем в допотопные времена.
Да.
Хотя мы можем и до потопа. Допотопные.
К Хаве вы имеете в виду?
Да, я имею в виду Еве, к Хаве, которая, в принципе, привела к тому, что весь наш мир раскрыл эгоизм как
упал.
Огромную эгоистическую силу развить своего развития, в которой он может развиваться. То есть, слава нашей праматери общей.
То есть, вы на змея намекаете, да? Который...
Ну, змея – это который вокруг нее, так сказать, да. Так элегантно был обернут. Да. Затем следующая великая женщина – это Сара, которая, благодаря которой Авраам пошел дальше, потому что Творец ему сказал: «Слушай, что Сара тебе скажет, иди выполняй то, что она говорит». Это следующая женщина. То есть все мужчины, на самом деле, великие мужья, о которых мы так говорим, о которых мы так восхищаемся, на самом деле они были великими в том, что слушали своих женщин.
Ой-ой-ой.
Да, что ты сделаешь?
Да.
Факт. Далее, следующее, это то, что было у нас с праматерями. Да, после Сары идет Ривка, Лея, Рахель, которые все время, так сказать,
рядом с мужьями,
руководили своими мужьями, Ицхаком и Яковом. Далее отпочковался Ишмаэль, исламский пророк и предводитель всех арабов, с его матерью, которая была наложницей Авраама, женой практически Авраама. Ишмаэль является его первенцом, его первым сыном Авраама. Ицхак является вторым сыном. Так что и почему он стал таким, Ишмаэль, именно благодаря своей матери, которая была в связи с Авраамом, которая добилась от Авраама благословения и так далее. И так далее. Далее, следующее. Мы смотрим по вхождению, по первородству, которое получил Яков благодаря своей матери. Далее, вход в Египет. Разве он бы состоялся, если бы не была жена Потифара, которая соблазнила Йосефа и которая таким образом ввергла его в темницу, из которой он вышел уже героем.
Да.
Далее.
Заместителем фараона.
Далее.
Батя.
Мать, нет. Ой. Мать и сестра Муше. Так? Которая... Йохевед.
А, Йохевед.
Да, мать Муше, которая его родила, и благодаря которой, в общем-то, он попал затем, благодаря своей сестре Мирьям, он попал в дом фараона. Далее, дочка фараона, которая растила его, батя. Далее, Муше попадает к Итро.
Уже Ципора. Становится страшно.
Да. Ципора,
да.
Его жена, которая его направляет, рожает ему детей, отправляет его обратно, говорит ему: ты должен вернуться к своему народу. Она его направляет.
Ципора.
Да, он не хочет. Вот, и так далее. Вот. Ну и потом, когда мы уже идем к выходу из Египта, то там женщины все время поддерживают, окружают, вдохновляют.
Песня Мирьям там есть.
Да, 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 да.
Конечного моря.
Выходят, да, с тимпанами, с бубнами, что называется, да, и поют, и вдохновляют мужчины, и давят на мужчин, чтобы мужики, так сказать, не боялись заставлять их быть добрыми узами, связанными друг с другом. И далее, далее мы видим на протяжении...
Ну, дальше вообще грандиозное состояние вокруг горы Синай. Они как бы окольцовывали, да?
Да, женщины вокруг мужчин стоят около горы Синай и давят на мужиков, чтобы те, так сказать, посреди Творец, сзади женщины, и вот невозможность не получить Тору. Иначе бы не получили. Понимаешь? Далее мы смотрим по всей этой проблеме передвижения в пустыне. Но после пустыни, когда приходит в землю Израиля, то здесь же огромное количество не случаев даже. А женщины, которые не подобны тем, которые были раньше, они становятся предводительницами. То есть появляются пророчицы великие, никак не были пророчицами все наши праматери. Сара, Ривка, Рахель, Лея, и затем Мирьям. Появляется еще появляются еще пророчицы в самой стране, когда они входят уже, завоевывают эту землю, основываются здесь. Эти пророчицы уже совершенно другого типа. Они выше мужчин. Выше мужчин. К ним приходят мужики всякие, ученые такие белобородые, и спрашивают у них советов. Ты понимаешь, причем советов духовных, советов религиозных, внутренних, очень серьезных. Ну, а потом мы видим это и по изгнанию Вавилонскому. Так. Кто вообще там подсознательно, неосознанно, тайно руководил всем этим делом? Эстер, потому и называется Эстер скрытие, скрытая царица Эстер. Вот и вокруг нее все крутится, поэтому и книга называется, такая великая книга выхода из Египта, из вавилонского изгнания, книга Эстер, Мегилат Эстер. Вот. Затем здесь женщины и плохие, и хорошие. Весь царский дом Израиля, он обосновался благодаря Номи. Это вообще пришелица из другого народа, которая присоединилась к народу Израиля и сказала, что этот дом будет моим домом. И стала прабабкой царя Давида, самого великого царя. То есть царский дом, что называется, это не царский по наследству, как у других царей, это царский по духовному уровню. То есть она смогла стать прародительницей самого высокого духовного уровня. Номи, понимаешь? Затем царь Давид, он благодаря чему он достиг своих вершин стать царем, самым великим духовным предводителем в нашем мире. Благодаря тому, что у него была связь с особой женщиной. С Батшевой. За это его многие нарекали, что он делает, ведь это жена Урия. Урия – это Ор Юткей. Вот. Ну, в общем, там эту историю надо изучать, это очень интересно. Но именно благодаря этому он поднялся на следующий уровень, на другой уровень. То есть все наши псалмы, самые великие восхищения Творцом, они идут от царя Давида. Весь мир их распевает. Дальше, да я просто не знаю, я по дороге уже столько женщин пропустил.
Мы сейчас вообще, мы вся.
Да, женщины – важный элемент.
Мужчины, как обычно, они ходят на работу, приносят зарплату, и все, их не видно.
Нам надо сейчас встать, вступить вместо женщин, и все.
У нас тут другая проблема. Джон из Англии спрашивает, что если в духовном нет времени… Что Каббала подразумевает под историей? Вы сейчас все так рассказали, как будто бы в истории, не
да,
было.
Да, все это было в истории. Вот я не вижу, чтобы женщины мне аплодировали.
Это дилей существует.
Ну, дилей, ну не знаю. Даже с дилей.
Теперь понятно, почему у нас 70% студенток, 80% на наших курсах.
Это потому, что женская душа, она таки ближе к духовному и нуждается больше в духовном. Она менее удовлетворена нашим миром, потому что она чувствует, что этот эгоизм, он ничего не дает. Вот подсознательно они это чувствуют. С другой стороны, мужики, они должны сделать исправления большие. Именно благодаря тому, что они такие эгоистически тупые. А женщинам исправление намного проще делать. Они ближе, они более чувственны к этим предложениям Каббалы. И поэтому тут возникают вот такие вот ножницы между нами, что женщины больше устремляются к Каббале, а на самом деле серьезные изменения, исправления должны делать мужчины.
Так как, значит, к истории относиться?
Как надо относиться к тому, чтобы правильно сопоставить себя друг с другом? Женщины должны давить на мужчин. Духовно давить на мужчин. Как относиться к истории? А к истории относиться очень просто. Дело в том, что все, что происходит, происходит по нисхождению высших корней в наш мир. И поэтому наш мир является отражением высших корней. То есть на самом деле в духовном уровне есть проявление всевозможных сил в системе высших миров, а в нашем мире происходит его земное отображение в материи нашего мира. И поэтому история, она позволяет нам рассказывать о духовных событиях. Хотя, в принципе, самой духовности в этих наших событиях нет, но они отображение духовных корней. И поэтому, говоря языком ветвей нашего мира, мы можем говорить о духовных всевозможных процессах.
А как понять? Ведь времени нет. Как все-таки относиться к истории, если нет времени?
Нету времени, имеется...
Пишут каббалисты.
Кто каббалисты?
Баль-Сулам пишет.
Если я каббалист, то я нахожусь в состоянии, когда я могу путешествовать по оси времени. От начала творения до его конца. И видеть, что вообще ничего нет. Есть только одно состояние. Давайте начнем так. Вот тут вот есть одно состояние. Оно, с одной стороны, нулевое, а с другой стороны, стопроцентное. 0%, 1%. И вот из этого состояния потихонечку нисходит начало творения и его конец. А между ними вот эта ось времени. От нуля и до конца Гмартикун. Я напишу, что 6 тысяч лет. Наши зрители уже знают, что это такое. Это конец всего исправления. Так вот, я, допустим, нахожусь здесь. Я рисую себя как душа, парцов, рожтохсов. Чтобы нам было ясно, о чем говорится. Не хочу здесь человечка рисовать, потому что это не тело. И я, если у меня есть экран... Так, экран, то я путешествую с помощью этого экрана или назад, или вперед, куда хочу.
Экран – это что у нас? Не все знают, что это такое.
Ноль. Вот это вот, это эго. Это мое эго. От минимального до максимального. И экран на него, что я могу это эго, эгоизм мой преобразовывать в отдачу, в любовь, в связь.
Антиэгоистическое свойство.
Антиэгоистическое свойство. И поэтому, если у меня есть экран, то я могу с помощью экрана себя передвигать по оси времени туда или обратно, как угодно.
Машина времени.
Да, машина времени.
Это где, в сознании?
В ощущениях, везде, во всем. Я могу с тобой побывать сейчас. Вот, вот здесь вот.
В древней Спарте.
Да, допустим, в 1000 году от Адама. Так, это первое, это Адам, это грехопадение. А последнее называется Машиах.
Это как виртуальная реальность, да? Как очки сейчас одеваешь и...
Да. И вот так вот, да. Вот у тебя есть 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 лет.
А вот интересно, все вот эти очки, наверное, все-таки имеют какие-то корни. Вот это то, что у человечества возникла мысль создать такие очки, когда ты можешь
оказаться... Ну, путешествовать во времени уж, ты меня извини, кто бы не хотел. Это...
Но корень, значит, этому есть, вот вы показываете.
В снах и вообще везде, ну, это фантазии, романы. А здесь ты путешествуешь во времени, но не в нашем мире. Ты можешь в нашем мире видеть следствие, нет проблем. Потому как, ну, вообще, каббалисты же пишут. Баль-Сулам пишет, и в Шамате он пишет, каббалист пишет, так говорил Авраам то-то, то-то, тому-то, тому-то, Ицхаку, допустим. Откуда Авраам и Ицхак, он знает, разговаривали друг с другом, где-то там между собой в пустыне, там где-то или в какой-то роще сидели и разговаривали. Ну, ты меня извини, что он подслушивал из-за куста?
Да.
Просто он был в этом состоянии, он одевается в это состояние Авраама. и понимает, что Авраам сейчас должен говорить следующему состоянию Ицхаку именно вот такие вот вещи, передавать именно такую информацию.
Вот интересно.
И поэтому он об этом пишет, ничего в этом страшного нет.
Бальсалам, даже если там написано «говорил тебе Хаим Виталь», да? То есть он как бы одевается в состояние Ари.
Конечно, да.
Но в теле нельзя путешествовать, да? Как каббалисты говорят об этом.
Что значит в теле? Ты чувствуешь эти ощущения, ты в них находишься, ты облачаешься в них.
А в нашем мире, вот вопрос Елены Светлодарска, была ли у
человечества... Вот именно Бальсалам, да, это интересно, я не вспомнил, как он говорил в сердцах, Бальсалам читая
Хаима Виталя.
Комментарий, читая Хаима Виталя, «Древо жизни», да. То, что он написал на основании уроков с ним. Да?
Цари.
Да, он при этом говорил, Бальсалам говорил, но я же тебе, то есть Хаиму Виталю, 500 лет назад, 600 лет назад, но я же тебе не так говорил, как ты сейчас тут написал.
В него облачился.
Конечно, да. Он говорит, ты не так написал, как я тебе сказал. Интересно, а? Через 500 лет так услышать от человека. Поехало, да?
В теле бы хотелось тоже передвигаться.
В теле, я не знаю.
Будет такая возможность?
Нет. Дело в том, что для того, чтобы представлять себе и тело, и всю физическую структуру нашего мира, для этого надо облачаться в его эгоизм. Ты понимаешь? Ведь те люди, которые тогда существовали, существовали в двух мирах. В нашем мире и в духовном мире. Я, допустим, могу подняться до уровня Арии. Конечно, это фантастика, но допустим. И тогда я ощущаю все, что ощущал Ари, все, что он говорил, все, что он делал. Но быть параллельно этому и в земном состоянии, это для этого надо совершенно, я не знаю, как сказать, нет, я не смогу этого объяснить, не смогу. Ты понимаешь, потому что земное состояние его на самом деле нет. Оно является порождением сопутствующего духовному соответствующего эгоизма. Ведь то, что мы видим вокруг нас, это все мир нереальный. Это все рисующееся в нашем желании. Преобразоваться и полностью быть как Ари, этого мне не дано и никому не дано. Я могу быть подобным ему в том, чтобы облачиться в его состояние, но не быть таким, как он, чтобы одновременно при этом ощущать и те события, то есть быть в 15 веке, в котором жил он здесь, на севере Израиля.
То есть его животные свойства, в которых он жил, в животном теле биологическом, каббалист не может облачиться, да?
Нет.
А только в его духовное состояние.
Да.
Да, сейчас, да.
Я не могу это точно объяснить, но потому что для этого надо быть им. Духовно можно достичь этих состояний, физически нет. Да.
Была ли у человечества возможность создать другую историю? Или все было изначально четко прописано? Елена спрашивает.
Я бы так ответил, что на любое событие, которое произошло, мы обязаны сказать, что иначе оно произойти не могло. Об этом пишет нам Бальсалам в книге Шамати, в ее первых статьях, в письме номер 18. Своем, ну и других методах, да. То есть все, что произошло, мы обязаны сказать, так это должно произойти было. А все, что не произошло, мы должны сказать, это зависит только от нас.
Вот Юля спрашивает, все-таки вернемся немножко к религиям, ничего не поделаешь, это интересует народ. Есть ли духовный корень, причина у исторической веточки, почему сначала появилось христианство, а потом уже ислам? Есть ли тут связь, почему именно христианство первым, а ислам вторым?
Я бы не сказал, что это первое или второе. Угу. Потому что оно, одно не вышло из другого. Я бы сказал, что первым появилась Каббала, затем от Кабалы произошла правая линия Авраама, от правой линии Авраама отпочковался ислам, причем это было 1500 лет до нашей эры.
В виде Ишмаэля, да?
В виде Ишмаэля. То есть где-то за 20 веков до христианства. И потом через 20 веков, только лишь через 15 веков после этого возник иудаизм сегодняшний, земной. И от него затем произошло христианство. Мусульманство или ислам, который затем произошел, это просто он пророс в виде нового пророка. Но не, ну, пророка, Мекка и все, все, что там с этим связано, но Ишмаэль и Мухаммад – это разные исторические, на самом деле, идеологические фигуры.
То есть тот на духовной высоте Ишмаэль? А
Мухаммад... Я не хочу сейчас в это входить.
Понятно.
Это не наш объект изучения.
Понятно.
Это очень отдельная и сложная тема, которая, в общем-то, к Каббале отношения не имеет.
Вот здесь продолжение.
Да, из Одессы Дима спрашивает, какое влияние оказала Каббала на Восток? Китай и так далее, если оно было вообще.
Каббала оказала влияние, естественно, через иудаизм на христианство и непосредственно на мусульманство. Но мусульманство намного большее, потому что мусульманство развивалось в принципе до последнего времени, до последних, допустим, где-то 100 лет под воздействием внутренней силы Каббалы, которая называется там суфизм. Суфизм – это исламская каббала, которая тоже говорит о том, что надо объединяться, любовь к ближнему и прочее. Я знаком и встречался со многими суфистами мира, и они этого же мнения, но сейчас они, конечно, не в почете в исламских странах, и они скрываются на Западе. Далее, каббала положила начало восточным религиям, если можно их назвать религиями, верованием в том виде, в котором они существовали и отчасти еще и сегодня существуют. Они прошли большие видоизменения, но все-таки можно сказать, что так. Потому что у них нет очень четкой записи исторических или основополагающих принципов. Поэтому и сказано, что Авраам передал своим детям, у него было много наложниц, как у всех больших, богатых людей, знаменитых того времени. И он им передал знания свои в том виде, в котором они могли эти знания освоить.
Подарки, говорится.
Да, в виде подарков, так и сказано, что он подал им подарки. То есть это не на самом деле значимые вещи, но такие, которые облегчат и в дальнейшем как-то будут указывать им путь, будут связаны духовно они, эти люди, эти предводители всевозможных верований восточных с Авраамом через эти так называемые подарки. Это духовные силы на самом деле. Вот, и мы видим, что они, да, проросли на Востоке в виде всевозможных буддистских и синтоистских и прочих всевозможных религий. И от Японии, Китая, Индии, и всей той Океании.
Это видение вот этого единого целого мира, да, как вот
да,
китайский.
Это да, и там это все перемешалось, измешалось, и во многих-многих-многих видоизменениях и формах даже доходит до нашего времени. Вот. То есть вообще, если можно так сказать, что кроме самых-самых примитивных верований, которые остались, может быть, где-то там еще в Латинской Америке отчасти, я был свидетелем этому, как они занимаются именно вот такими древними обычаями, поганим такие, так называемые. И, может быть, в Африке где-то...
Языческие.
Языческие, да, такие. Ну, Я видел, как они вот в Южной Америке, они достают кости своих предков из могилы, моют их. Это знак почтения, и кладут обратно. Такие обычаи, что сделаешь. Вот. Приносят еду, складывают. В центральном телевидении, это просто удивительно, в Сантьяго, где я выступал, на такой передаче популярной «Кабала и наука», рядом со входом в телестудию, огромная, светлая, такая шикарная телестудия, клумба. Мы были там в этот день, оказывается, особый, где складываются всякие бублики, тортики, запеканочки, всякие такие штуки. Это день памяти мертвых. Это приносят мертвым, чтобы они это съели.
Ублажить.
Да.
Чтобы они съели.
Да. И причем люди культурные, образованные, такие, что ты посмотришь на них, ва, как они выглядят и все. И вот такого типа еще уживаются вместе с этим. У них вот эти вот такие древние обычаи. Так что это все непросто.
Такой вопрос.
Я не знаю, не думаю, что это исходит из кабалы. Мне кажется, вот это-то и оригинальное, то, что не принес в наш мир Авраам. Все остальное от него.
Угу. Русудан из Славянска спрашивает, что кабала – это великая книга тайн, ну и так далее. Такой длинный вопрос. В общем, есть ли какие-то еще тайны, которые могут изменить мир, которые еще не раскрыты?
Нету никаких тайн вообще. Это тайны, потому что человек не хочет этого раскрывать. Это тайна, потому что наш эгоизм это отталкивает и говорит, не лезь в это тайна. Никогда кабала тайной не была. Ее не скрывали практически никогда. Ее скрывали некоторое время, пока человечество не развилось. В течение 15 веков. От нулевого века до 15 века нашей эры. Она была скрыта.
Это Бальсулам описывает, что есть какие-то части, которые всегда были открыты, есть какие-то части, которые скрыты.
Ну, конечно. Это кроме Сафрада Циньюта, Идраба, Идразута, есть такие части в Кабале, которые скрывались, потому что люди бы неправильно их поняли. Ничего бы в них не поняли. Можешь сейчас открыть Зор и читать. Ты увидишь, ничего ни слова не поймешь. Потому что для этого надо находиться в постижении того состояния, которое они описывают.
Вот еще вопрос Михаила из Карабалта. Какие исходили действия от каббалистов во время двух мировых войн? То есть он хочет спросить, каббалисты, как они могли это допустить, что они делали?
Ну, во-первых, вы не думаете, что каббалисты могут вот так вот на пальце крутить мир? Это невозможно. Если бы это было возможно, то, поверьте, я бы уже не уставая крутил бы. Вот. Но ничего с этим не получается. Я только могу в носу или в ухе ковырять. Вот. Так что, к сожалению, ничего с этого не получается. Крутить миром могут люди, сообща, в мере своего сближения между собой, над своим эгоизмом. Вот. Теперь каббалисты. Были группы уже во время Первой мировой войны еще нет, не так. Во время Второй мировой войны были. Но эти группы были очень маленькие. В основном это группы Бальсулама, которые могли отчасти предотвратить такие большие проблемы. И делали это, но не основные. Не Холокост, не саму войну. Но великие победы Второй мировой войны и над фашизмом, да, в этом каббалисты участвовали.
То есть каббалист только может наблюдать, да, за событиями?
Нет, он может отчасти
вносить
свои исправления отчасти. Он может, но, во-первых, только положительные. А положительные – это не по твоему эгоистическому расчету. Это зависит от того, что лучше для человечества.
У нас очень много вопросов, мы сейчас их собрали все в блиц. Стоит только сказать два слова, что новая наша трансляция на Фейсбуке, как минимум 300 подключений на разных каналах. Очень интересно, подключайтесь. Лидия говорит так. Перельман, гений, доказавший теорему Пуанкаре, утверждает, что он знает, как управлять миром.
Ну, на здоровье.
На здоровье.
Обращайтесь к нему. Я что-то не вижу по миру, что он им управляет. А чего он ждет? Ему мир кажется хорошим?
Виктор Колесников из Орла. Уважаемый учитель, скажите, пожалуйста, был ли у знаменитых каббалистов выбор, быть каббалистом или не быть?
Отчасти да, отчасти нет. Изначально человека приводят в каббалу, как сказано, что человека приводят в группу и говорят, бери. А далее выбор за человеком. Большинство уходит. И тот, кто понимает, что другого выхода нет, или прожигать жизнь как животное, или продолжать серьезно заниматься, работая над собой и двигаться к исправлению себя и мира, те остаются.
Из Одессы вопрос.
И в этом их выбор.
Угу. Вопрос из Одессы. Были ли каббалисты политические лидеры в истории и будут?
Никто, никогда. Никакой каббалист не лез бы в политику.
Но Давид и Шломо, царь Соломон.
Ну, так это же это действительно в истории.
В истории, да.
Когда они совмещали в себе одновременно руководство духовное и политическое, и гражданское страной. Это уже... Поэтому мы надеемся, что мы достигнем такого состояния.
После падения храма все закончилось. Да,
да, конечно. А такое состояние в будущем, я надеюсь, что будет.
Алиса Битлен говорит, никто не хочет страдать. Нельзя ли было так устроить, чтобы все были счастливы и довольны?
Конечно, можно сделать это так. Просто сытые коты, да, которые бы ничем бы не занимались, кроме того, что, чем занимается кот. И все. Это вы хотите, чтобы было человечеством? Любовь и голод миром правят. Только это развивает мир.
Славик из Твери. А как царь Шломо Соломон слушал своих 1000 жен? Разбивал их по Торе на десятки, сотни?
Наезд.
Это был самый мудрый царь. Поэтому у него могло быть 1000 жен, он оставался царем.
Самое лучшее время.
Ирина из Сум. А где же пример идеальной семьи в истории каббалы? Спасибо.
Идеальная семья в истории каббалы — это была, я думаю, у Авраама. Идеальная семья в истории каббалы была у раби Акивы. Описывается об этом так. Вот. Ну, не знаю, что значит идеальная семья. Идеальная семья – это там оба идут вместе, сливаясь к единой цели. И только благодаря ей существуют вместе, живут и так далее.
Сергей из Еревана. Почему столь непростое время? Мир не хочет или просто не может вас услышать?
Мир пока не может. Мир не может пока меня услышать. Он еще недостаточно страдал. И мы должны, не дожидаясь страданий, все-таки пытаться до него докричаться. Иначе страдания возрастут во много раз, и он услышит. Но зачем нам ждать, если мы говорим о любви к миру?
Борис из Берлина. Есть слухи, что Бальсулам был в свое время причиной смерти Сталина. Вы могли это подтвердить или опровергнуть?
Говорят... Я не знаю, не присутствовал при этом. Говорят, что когда стал вопрос о том, что Сталин приказал вывозить со следующей недели евреев в Сибирь, поголовно всех, я знаю, что это действительно так и было, потому что мой отец, у него был знакомый там в НКВД, и он ему сказал, что ничего не могу сделать, начиная с понедельника вас начнут вывозить. И когда Бальсулам услышал об этом, он как бы взял пистолет, вот так вот, ручку, и когда он услышал об этом, он говорит «нет». И говорят, что это стало причиной смерти Сталина. Его сердечного приступа, от которого он скончался.
Таня пишет, уважаемый доктор Лайф.
В принципе, это не проблема на самом деле, потому как такое зло уже есть возможность и необходимость предупредить. А есть такие, которые каббалист не в состоянии. Вот видишь, Холокост, никто ничего не мог сделать. И Бальсулам об этом кричал в течение 20 лет заранее. Где-то с 20-х годов он начинал говорить о том, что смотрите, что будет. Никто не слышал. И он не мог ничего сделать.
Ну, тогда только ваше пожелание на следующую неделю, у нас время закончится.
На следующей неделе мои пожелания очень простые. Мы с вами встречаемся. Я надеюсь, каким-то образом следующую неделю. И продолжаем наши встречи. Вы увидите, насколько они все-таки раздвигают ваш кругозор, диапазон и позволяют постепенно-постепенно начинать ощущать тот мир, который скрыт от вас. Вы увидите его перед собой. Вы увидите его в себе. Вы сможете владеть своей судьбой. Все будет. Только терпение. Немножко, раз в неделю. До следующей встречи.